Глава 5. Разорванная реальность. Азраил открыл глаза и сразу же их закрыл, так как увиденное показалось ему отголоском того бреда, что он наблюдал, будучи без сознания. Перед ним на троне сидел Вальсам. По правую его руку с пластилиновой улыбкой на покорном лице стоял Денисис Корвер. Их окружали многочисленные вазы с ядовито-оранжевыми цветами. По-видимому, Азраил находился здесь же, однако его присутствие не замечали вовсе. Денисис и Вальсам поочередно выдергивали из вас диковинные цветы и с громким смехом бросали их друг в друга. На Вальсаме была ярко-алая мантия, покрывавшая его почти целиком. На голове Денисиса появились кошачьи уши, а за спиной его раскачивался длинный хвост. Азраил тщетно старался убедить себя в том, что видит сон, и также тщетно старался проснуться. Он разомкнул пересохшие губы, чтобы задать вопрос. Голоса не оказалось. Однако немые слова его были услышаны. Вальсам поднял руку с цветком. Приятный оранжевый свет пролился на Азраила. Последнее, что он запомнил в этой картине бреда, были слова.
«Тот, кто так часто теряет сознание, вылетая из временного контекста собственной жизни, или не обладает этой жизнью, или его сознание помещено в этот контекст искусственным путем».
Незнакомая ремарка долго блуждала по мутному воображению Азраила, откликаясь ответами на разрозненные мысли. Словно вытянутые из чего-то сдавленного горла, слова показались ценными, и Азраил запомнил их. Когда же он во второй раз открыл глаза, ему опять захотелось их закрыть, так как это, хотя и приближенная к реальности видимость, вызывало не меньшие подозрения. Перед Азраилом возник один из участников немой группы. Имени его он не помнил, а может, не знал никогда. Однако броская одежда, усеянная многочисленными изображениями змей, вызвала отчетливые воспоминания. Азраил огляделся. Белые стены, белая постель и тихий гость в этом странном ореоле белого, походивший на нечто потустороннее. Гость ничего не делал. Он просто сидел на краешке постели больничного покоя и смотрел в окно. Азраил попытался приподняться, но сильная боль в левом запястье остановила его. Он закрыл глаза и опять провалился в сон. Сколько прошло времени от огненных звуков рояля на сцене театра до этих леденящих всплесков дождя посреди мокрой улицы?
Вероятно, вечность.
Думал Хэппи, пока холодные капли струились по его лицу. Это была улица Святого Эндимиона. Хэппи бывал тут раньше один только раз, возвращаясь домой с Квентином и Гордосом. Он узнал бы эту улицу из тысячи других. Здесь был собор, из которого в ту ночь доносились завораживающие звуки органа. Хэппи огляделся. Мари, Квайт и Слэш стояли рядом, продолжая упорно молчать. Они не двигались и, казалось, даже не дышали. Хэппи решил приглядывать за музыкантами, как если бы те были ценным багажом, бесхозно простаивающим в стороне. Параллельно с этим он продолжал напряженно искать глазами готический собор. Вокруг был сплошной каменный пейзаж, состоящий в основном из заброшенных домов.
«Не видно ничего», —
досадливо обронил Хэппи. В серой моросе дождя медленно двигались две фигуры. Они громко о чем-то спорили, то и дело останавливаясь между многочисленных луж. Хэппи, кстати, заметил, что в отражениях этих луж, гладкими разливами стелившихся по всему пространству, ничего не было. Ни бесконечно пасмурного неба, ни фасадов разрушенных зданий, ни сияющих разбитыми окнами стен домов в них не отражалось. Лишь пустота, гладкая поверхность. Хэппи устал удивляться противоречиям и сопоставлять закономерности. Он в очередной раз оглядел стоящих неподалеку музыкантов. Багажная группа, по всей видимости, ничего не сопоставляла, так как даже не сменила выражение лиц. Можно было предположить, что они бывали здесь не раз, и потому окружающая обстановка их не занимала. Наконец подошли двое спорящих. Эль был бледнее обычного. Найт курил и казался напуганным. Хэппи поочередно уставился обоим в глаза. Заметив это, Эль улыбнулся. Оставив позади Найта, он приблизился и замер в полушаге от Хэппи.
«Мастер красок»,
— произнес Эль, глядя на него в упор. Восторженная интонация осыпалась с губ со звоном драгоценностей. Хэппи хотел усмехнуться, но у него не получилось.
«Один из ключей к победе».
Эль едва заметно поклонился. Найт, все это тщательно замечавший, сжал в кулак недокуренную сигарету и ожег ею ладонь. Между тем Эль продолжал.
«Наблюдатели».
Спиной обратился он к музыкантам, в голосе тотчас послышалось пренебрежение.
Как же без вас?
Трое молчали, будто были немыми на самом деле. Гордос продолжал перечислять Эль. Хэппи в первый раз за это долгое время вспомнил о Гордосе. К его удивлению, тот стоял рядом, морщась от сигаретного дыма Найта.
«Гордос, ты не сможешь заменить Азраила, но твоих сил хватит, чтобы вернуть его на время. Тогда у меня появится возможность спасти ему жизнь. Если ваш змей постарался...»
Эль по-прежнему говорил спиной к музыкантам, но обращался именно к ним.
«Азраил, возможно, уже пришел в себя».
Гордос ничего не понял и лишь нехотя переспросил.
«Что?»
Вместив в это слово почти все раздражение, что у него нашлось, он состроил недовольную гримассу. Эль подошел к нему и взял за обе руки.
«Посмотри на меня».
Тотчас вокруг их сомкнутых пальцев возникли вихри, похожие на уменьшенные копии природных стихий. Гордос подчинился. В глазах Эля завращались огненные круги. Сужающиеся по спирали они затягивали в себя все глубже и глубже, пока Гордос окончательно не провалился в них.
«Все».
Эль отпустил его руки. Воздушные вихри тотчас развеялись. Гордос открыл глаза и замахнулся на Эля.
«Ты!»
Эль с легкостью поймал его руку и опустил.
«Добро пожаловать, Азраил. Прости, что так долго».
В светло-зеленых глазах Гордоса прыгали зловещие искры.
«Ты убил ее, убил Заретту! Это ведь был ты, не отрицай!»
«Нет, Азраил, она жива».
В спокойном тоне Эля чувствовалась усталость.
«Где она?»
«Она в игре, здесь ее больше нет».
Гордос секунду стоял в замешательстве, что-то вспоминая.
«Руфус, он ведь тоже исчез».
«Точно, успев перед этим продлить твое существование».
Эль улыбнулся, и от этой улыбки всех бросило в дрожь. Всех, кроме Найта, тот намеренно не смотрел на Эля. Обожженная ладонь сильно ныла, и ему хотелось исчезнуть.
«Что это значит?»
– спросил Гордос голосом Азраила.
«Посмотри на свою левую руку».
Гордос опустил глаза.
«Мой браслет?»
Его запястье привычно оплетала бронзовая змея.
«Без камня он потерял силу, а ты – способности хранителя. Если бы не гилд, он предвидел, что камень из браслета могут украсть, и потому пропитал сам браслет своей силой. Только поэтому ты еще дышишь».
«Но...»
Гордос, которого Эль упорно называл Азраилом, смутился.
«Я хочу знать, где Заретта».
Он говорил сдержанно, однако было заметно, сдержанность ему давалась с трудом. Эль одобрительно кивнул.
«Послушай, Азраил, обещаю, ты сможешь вернуться обратно, однако...»
Эль оборвал себя на полуслове, обернувшись к Найту, который на него не смотрел, по-прежнему желая исчезнуть. Потом в сильном замешательстве продолжил.
«Вырвать ее из твоего сердца мне не удастся. Понимаешь, твоей любви на самом деле не существует».
Эль еще долго говорил, так же торопливо и сбивчиво, так же непонятно и путанно, и с его голоса уже не сыпались драгоценности. У Хэппи все поплыло перед глазами. Неясные цвета наполнили воздух и пространство затопленной улицы. Рыжеволосый Эль и гордо страстно желавший знать, где сестра Азраила, казались ему нереальными. Он мысленно отнес себя к багажной группе, желая стать незаметным.
«Эта улица соединяет два мира. Она является сборным отражением тех мест, что нам еще предстоит увидеть».
Вдруг донеслось до его сознания. Хэппи заставил себя прислушаться.
«Сборным?»
– переспросил он. Интерес пересилил другие желания.
«Неполным, частичным»,
– пояснил Эль, заглянув в темные глаза Хэппи.
«И не путай себя с наблюдателями. Они – необходимый багаж, а ты – мастер красок».
Хэппи не помнил своих корней, однажды предпочтя о них забыть. Однако он готов был поручиться за то, что мастеров красок среди них не было. И все-таки он послушался. Также мысленно отделился от группы музыкантов, не утратив при этом своей собственной способности наблюдать. Дождь усилился и стал холоднее. Гордос вел себя странно, по всей видимости, он был охвачен беспокойством, и потому происходящее вокруг его занимало мало. Хэппи огляделся. Усилившийся дождь нагонял в некоторых местах целые потоки воды, и эти потоки бежали на них с пугающей скоростью. Он скептически хмыкнул и перевел глаза на стоящих рядом. Эль испытующе смотрел на Найта.
«Это не так сложно, как кажется».
Он сделал жест рукой, предлагая Найту все то пространство, что их окружало.
«Попробуй».
Найт вздохнул на мгновение, закрыв глаза. Внезапно руки его воспламенились. Вонзив огненные пальцы в видимую реальность, Найт, словно нерадивый художник свой нарисованный холст, начал раздирать небо и землю. Разрушенные дома с разбитыми стеклами, залитые дождем улицы. За разрываемой реальностью проглядывала другая.
Между тем потоки воды приближались. Хэппи не успел это прокомментировать. Вода налетела внезапно, смешав все чувства и эмоции. Время сделало прыжок, рассыпав на мгновение знания и накопленный опыт, лишив памяти и дыхания. Их было двое – молодой человек и девушка. Они находились в старинном замке из черного камня. Отовсюду веяло холодом и неприятной сыростью. Стоя посреди огромного неосвещенного зала, в центре которого возвышался трон на треснутом постаменте, оба они казались случайными гостями, никак не подходившими к гнетущей, но величественной обстановке. Из зала на второй этаж вела массивная винтовая лестница. Медленно взявшись за руки, молодой человек и девушка стали подниматься по ней. Закрученные ступени карточным веером кружились в их глазах. Дыхание сбивалось от страха и усталости. Наконец они поднялись и замерли в замешательстве, упершись в некое подобие тупика. Вместо второго ожидаемого зала здесь были только каменные стены, а вместо пола – железная конструкция с решетчатыми пролетами. Край этой конструкции примыкал к последней ступени лестницы.
«Начатую однажды игру нельзя закончить, просто вернувшись назад»,
– прошептала Заретта, вспомнив слова Гилта.
«Начатую игру можно только продолжить».
Безразлично кивнув, Барри сделал шаг вперед. Заретта последовала за ним, и в следующий момент они уже ощутили себя летящими куда-то в неизвестность. Тела их, как в порядочном аттракционе, были крепко фиксированы металлическими пластинами безопасности. Однако мысли о безопасности стали граничить с мыслями о скорой смерти, так как ледяной ужас от бешеных скоростей, с которыми их то подбрасывало вверх, то резко опускало вниз, совмещал жизнь и смерть воедино. Механическая конструкция была устроена таким образом, чтобы двое находящихся в ней двигались в параллельных плоскостях, с четкостью повторяя каждое движение друг друга, но при этом не видя друг друга. Вода отступила. Кругом простирался живописный пейзаж. Чистое голубое небо, яркое солнце, море и горы на горизонте. Все оставались на прежних местах, будучи абсолютно сухими. Не считая громадных луж под ногами, больше ничего не напоминало о недавней стихии. Хэппи пригляделся. В лужах отражалась улица Святого Эндимиона, на которой продолжал идти дождь.
«Спасибо, Найт». Голос Эля опять ронял драгоценности. «Я поведу, вам надо лишь идти за мной».
С этими словами он устремился вперед. Через какое-то время дорога, по которой они шли, сменилась крутой тропой, заросшей колючей растительностью и непролазным кустарником. Все молчали, разумно расходуя силы. Останавливались дважды. И дважды в этих остановках были повинны немые музыканты, точнее Мари, с которым происходило что-то странное. Его состояние напоминало удушье. Хэппи и Найт порывались помочь, но их предложения каждый раз оставались без внимания. Слэш и Квайт вели Мари под руки и не пытались вступать в диалог. Эль отнесся к этим происшествиям холодно, всем видом подчеркивая свое безразличие. Наконец, впереди показалось странного вида сооружение – каменное шестиугольное кольцо, массивной толщей, уходящее в землю.
«Ждите, я спущусь первым и найду лестницу. Нельзя никуда отходить от этого места».
Эль выпустил огромные крылья, оказавшиеся, к удивлению Найта, серебряными, и, прыгнув на край кольца, скрылся в глубине. «Ха!» — усмехнулся Хэппи и натянул косынку на глаза. Никого из присутствующих это не смутило. Ни Найта, ни музыкантов, все внимание которых сосредоточилось на ослабевшем Маре, ни Азраила, который был Гордосом. Никто не обращал внимания на Хэппи с ярко-красной косынкой на глазах. Хэппи же почувствовал себя в безопасности. Он плотнее зажмурился и немного забылся. Громкий шум вывел его из забытья. Хэппи поднял косынку и увидел, как Найт, вцепившись в оранжевый ус, выглядывавший из каменного кольца, в одно мгновение провалился внутрь. Лестница. Хэппи подошел ближе. Огненная спираль уходила вглубь сооружения, напоминавшего колодец. Он взглянул на Гордоса, собиравшегося прыгать, и увидел Азраила. От недавней телесной метаморфозы у него осталась только серьга в ухе. Готический крестик призрачно мерцал, откликаясь на блики солнца. Отрешенное лицо с тонкими керамическими чертами, казалось, теперь превратилось в непроницаемую маску. Барри не мог дышать.
Когда летел вверх, целых мыслей не было, только осколки. В эти моменты сердце, как на резинке, падало вниз, а без живого стука пропадало дыхание. Когда летел вниз, сердце на резинке при этом летело вверх, опять лишь острые осколки мыслей, складывавшиеся в одну идею, что вот сейчас прольется много крови. Как долго все это продолжалось? Время умерло от страха. Последний полет вниз был дольше, его глубина острее. Резко со зловещим свистом погружался Барри в плотный сине-черный мрак. Невыносимо долгими казались эти мгновения ожидания последних ощущений жизни, самыми злыми и жестокими. Машина начала поворачиваться, замедляя стремительное падение, и отомкнула фиксирующие пластины. Его тело, пока живое, теперь стало падать, словно бы должно было выполнить последнее ужасное действие самостоятельно, без чьей-либо помощи. Должно было разбиться, потерять форму и красоту, дарованную ему по праву рождения, по праву смерти превратиться в ничто. Мгновения все не кончались, время боли и смерти все не наступало. Перед глазами Барри промелькнули старые воспоминания. Он протянул к голове руки, стараясь защититься. Внезапно мягкий удар, и Барри неодушевленным предметом отскочил вверх, потом опять вниз. Волна запекшегося ужаса жгла позвоночник. Он не разбился, он был жив, он дышал. Его обтекала мягкая плоскость.